Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Вместе с сотрудниками израильской разведки бывший спецназовец Одинцов разрабатывает план действий по выемке скрижалей Ковчега Завета из фундамента Михайловского замка. В подземелье он спускается вместе с американкой Евой, которая помогает ему и историку Мунину в поисках древнего артефакта. Мунину предстоит поездка на дачу к погибшему товарищу Одинцова в Араксе. Там находится крышка и ящик Ковчега Завета. После обретения древних реликвий израильтяне намерены переправить Ковчег Завета со скрижалями, а также Одинцова, Мунина и Еву за границу, чтобы оградить их от преследований. Чтобы пробраться в подземелье, Одинцов и Ева используют для прикрытия группу израильских экскурсантов. Когда Одинцов и Ева попадают в подземный тоннель, им приходится преодолеть несколько серьезных преград в виде стальных решеток. Они идут по колено в холодной воде, нащупывая дно палками. Ева признается Одинцову, что ужасно боится, но бывший спецназовец уверяет ее, что все будет хорошо. И чтобы женщина отвлеклась от неприятных мыслей, просит ее рассказать про Ньютона и про всемирное тяготение в понимании ученого.
Читает Владимир Левашов.
Одинцов снова заработал палками и двинулся по туннелю. Ева побрела следом, бубня из-под маски. Ньютону пришлось обобщить и сопоставить множество наблюдений и гипотез, чтобы сформулировать закон всемирного тяготения. Выводы он проверил на расчетах движения Луны и обосновал форму Земли. Все сходилось, но публикация закона вызвала бурное негодование ученых. Может, потому Ньютон и доверил докладывать о законе Брюсу, чтобы тот принял на себя первый удар. У современников не укладывалось в голове, как частицы материи притягиваются друг к другу в пустоте, как они могут взаимодействовать без среды, которая передает взаимодействие. Почему тяготение работает одинаково в рыхлой пробке и в плотном свинце? И что это за оторванные от жизни выдумки такие сила и масса? Пришлось Ньютону оправдываться, мол, закон – это математическая формула для удобства расчетов, а не объяснение причин, по которым притягиваются частицы.
«Как в той байке книжника про монаха», – вспомнил Одинцов, который говорил, что хвост у коровы растет вниз, а почему – неизвестно.
Ева согласилась и добавила, что именно за это Ньютона критикуют по сей день. Он ничего не объяснил. Хотя формула исправно работает, а в существовании гравитации никто не сомневается, саму ее сущность физики так и не разгадали. Когда разгадают, гравитация станет управляемой. Любой предмет можно будет сделать очень тяжелым или очень легким, независимо от его структуры и материала, просто по желанию.
А на ковчеге, значит, написано объяснение, как и что? Спросил Одинцов.
Может быть. Дышалось в стоячем сыром воздухе трудно, хотя каким-то образом туннель все же вентилировался, может быть, благодаря глубоким нишам, которые попадались в стенах время от времени. В очередную нишу Одинцов потыкал палкой и бросил Еве через плечо.
«Ты, если в туалет захочешь, не стесняйся».
Брели они около часа. Местами из щелей между плитами с потолка свисали сталактиты. В свете шахтерских фонарей на их кончиках опалами поблескивали капельки. Ева задела каской один из сталактитов, и обломок бултыхнулся в воду. На всем пути только две плиты просели, и ход оказался наполовину заваленным. Мунин был прав, умели строить в старину.
«Если Варакса и обыскивал туннель, то до сюда не добрался», рассудил Одинцов, осторожно обходя завал.
«Как ты знаешь, что Варакса посадил тебя в тюрьму?» спросила Ева. Некоторое время Одинцов шел молча, потом пробурчал.
«Он признался в записке. А если бы я не был дурак, мог бы и сам дотумкать. Мы, когда из Эфиопии вернулись, я на Вараксу доверенность оформил, чтобы он ящики мог забрать. Оформил и думать забыл, а он снова нарисовался, сказал, что теперь мой должник, я ему жизнь спас, все такое, пригласил в ресторан, нормально сидели, потом он куда-то отошел, А ко мне шпана подвалила. Это 91-й год, из всех щелей уже мразь перла оборзевшая. Ты про братву слыхала? Но неважно. Слово за слово они сначала пальцы топорчили, потом руками стали махать. Повырубал я их, конечно, лежат с разбитыми мордами. Тут опять варакса появляется, смотрит и говорит: «Хреново дело, уходи скорее». Я и ушел. Мне проблемы точно были ни к чему. Я только-только майора получил, назначение ждал. А меня на следующий день взяли за убийство. 4 трупа, и у всех шеи переломаны. Если бы один, еще можно понять, мало ли упал, неудачно ударился. Я-то помню, что шею никому не ломал, а мне всеми четырьмя в нос тычут.
«В ресторане видеозаписи должны быть», — заявила Ева.
Одинцов хохотнул, вызвав гулкое эхо. «Какие видеозаписи? 91-й год!» Варакса чисто сработал, не придерешься. Сначала нанял быдло, качков этих. Потом, когда один с ними остался, по-быстрому хрусть, перешиб им хребты и концы в воду. А меня сдал. Вот так. Похоже, пришли. Тоннель раздвоился. Колено уходили под прямым углом метра на два вправо и влево, огибая стену, в которую уперся Одинцов. Он деловито постучал по стене палкой. «Фундамент. Ничего себе, его закопали. Как пойдем, по часовой или против?» Швы делили стену на грубо отесанные квадратные блоки. Одинцов сосчитал 7 в ширину, 4 в высоту, каждый примерно 60 на 60 сантиметров. Пришлось вытащить ножи и скоблить каждый блок от залитого водой пола до потолка. Еве достались нижние, Одинцов занимался верхними. Ничего особенного, камни как камни. Ева первой свернула за угол, и очередной камень под ее ножом вдруг начал крошиться. Грубая тесанина оказалась искусной имитацией, тонким слоем хрупкого материала вроде штукатурки. Там, где она осыпалась, тускло желтела металлическая поверхность, покрытая старинной чеканкой.
«Yes, yes, yes!»
шептала Ева, ощущая ножом декоративную накладку. А когда Одинцов появился из-за угла, крикнула ему:
«Я нашла! Нашла!»
Глава 98. Генеральский бенефис. Провал в кладке напоминал выбитый зуб. Одинцов держал на весу только что вытащенный из стены второй контейнер, и Ева перчаткой энергично оттирала с желтоватого металла последние кусочки штукатурки.
«А люди наверху сейчас пяточку трут», — сказал Одинцов.
«Какую пяточку?» — не поняла Ева.
«У памятника на пьедестале барельеф. Гангутская битва. Там из воды моряка спасают. Говорят, если ему пятку потереть, мечта сбудется. Барельеф черный, а пятка прям сияет. Все труд, кому не лень. Думаешь, это золото?»
«Не знаю».
Ева последний раз провела ладонью по рисунку на грани куба.
«Давай откроем».
«Давай не сейчас. И не здесь».
Ответ прозвучал резко, и Ева вдруг подумала, что Одинцов тоже умеет бояться. Одинцов не боялся, но чувствовал себя неуютно. Он опустил куб в воду рядом с другим таким же. Металлические контейнеры отличались только рисунками, которыми были покрыты сплошь. И оба плавали, черт возьми. Плавали, тихонько лязгая друг о друга. Они почти ничего не весили.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Без натуги, вытащив из стены первый куб, Одинцов решил, что внутри он пустой. Но Ева возразила, сам по себе металл должен весить больше.
«Парадокс», — молвил озадаченный Одинцов.
Ева пустилась в объяснение, дескать, вес и масса — разные вещи. Скрижали неизвестным образом лишены веса, но при этом массивны, как и полагается, каменным блоком. Видимо, поэтому первая пара у Моисея раскололась от неосторожного обращения. После всего, что узнал Одинцов за последние две недели, удивить его было трудно, и все же одно дело слушать рассказ Евы про гравитацию или читать про аномальную легкость скрижалей, но совсем другое — держать в руках невесомые контейнеры, а потом смотреть, как они колышутся на волнах, едва касаясь воды.
«Ну, пожалуйста, давай туда заглянем», — Ева умоляюще прижала руки к груди.
«Плиз».
«Это же не консервные банки», — сукоризный ответил Одинцов. «Захотел — открыл, захотел — закрыл. Уважение надо иметь, и время бежит. Рюкзак снимай». Он вытряхнул в воду остатки снаряжения из обоих рюкзаков и принялся мастерить волокушу. Над ухом у него ныла расстроенная Ева, мол, время само по себе никуда не бежит, и вообще времени физически не существует. Этим словом принято называть порядок, в котором происходят какие-то процессы. Если не будет процессов, понятие «время» потеряет всякий смысл.
«Процессов у нас впереди еще навалом», — прервал рассуждение Одинцов, — «а времени в обрез».
Он закрепил контейнеры на волокуше и за лямку, как буксир баржу, потянул невесомый, но инертный груз в обратный путь по тоннелю, прощупывая палками дно. Ева не отставала. Перед ней в гуляющем желтом свете поблескивал металл, покрытый рисунками. Ветхозаветные сюжеты на одном контейнере были чеканными, а на другом – гравированными. С перекрытий местами свисали сталактиты, и когда Ева отклоняла голову с фонарем на каске, от игры теней казалось, что рисунки оживают. Держа палки под мышкой, она стянула перчатки и гладила кончиками пальцев поверхность ближнего куба. А вдруг он не запаян? Вдруг удастся нащупать какую-то щель или потайную кнопку? Контейнер откроется, и можно будет первой увидеть скрижаль. В конце концов, это она ее нашла. Тут Ева поскользнулась и рухнула в воду, саданув каской о стену с такой силой, что фонарь погас. Одинцов остановился и спокойно смотрел, как она барахтается, а когда Ева поднялась, приказал:
«Перчатки надень и палками работай. Я, может, побольше твоего туда заглянуть хочу. Но есть такое слово «задача». Наша задача сейчас выбраться отсюда и доставить наверх это добро. Все остальное потом, ясно?»
Одинцов сунул в руки Еве карманный фонарь и снова поволок буксир по тоннелю. Они успели вовремя. Лишнюю амуницию сняли, как только выбрались на сухое место. Одинцов аккуратно сложил ее в уголке. С легкими кубами в руках поднялись на сотни ступеней, минуя вскрытые решетки, и скоро были в тамбуре за потайной дверью. Одинцов отправил условленные цифры в СМС мобильного телефона, выданного Владимиром. Вернулись вдвоем, все в порядке, с собой две скрижали. Ждать ответного сигнала пришлось недолго. Струнный квартет закончил выступление. Музыканты после заслуженных аплодисментов скрылись за дверью позади алтаря. Публика потекла к выходу, а израильская группа не стала спешить. Туристы столпились у балюстрады и на ступенях, ведущих к алтарю.
«Групповой снимок на память», – пояснил Владимир экскурсоводу, который по его просьбе встала в первый ряд посередине группы лицом к фотографу и не увидела, как за ее спиной из-под балдахина к балюстраде прошмыгнули Одинцов с Евой. Израильтяне приняли у них контейнеры, тут же вдвинули под сиденье инвалидных колясок и снова занавесили спинки пледами, а парочка, перемахнув через балюстраду, оказалась в заднем ряду среди туристов. «Осим хаим», — громко сказал Владимир, ладонью смахнув испарину со лба. Израильтяне дружно улыбнулись, фотограф несколько раз полыхнул вспышкой.
«А можно нас двоих щелкнуть у алтаря?» — спросил Одинцов, приобнял Еву и смущенно добавил: «У алтаря в хорошем смысле. Жалко, Мунина нет».
«Все-таки волнуется», — мысленно позлорадствовала Ева, вставая в модельную позу. Наконец-то команда проявила обычную человеческую эмоцию. У нее самой сердце все еще колотилось, ладони мокли, а кончики пальцев помнили прикосновение к древним рисункам. Фотограф охотно сделал пару снимков красивой пары. На Садовой улице у решетки Воронцовского дворца группу ждал большой туристический автобус, под лобовым стеклом которого отсвечивал бело-голубой флаг Израиля. Одинцов с наслаждением курил и разглядывал яркую иллюминацию своей «Альма-Матер» в глубине плаца, пока израильтяне занимали места в автобусе.
«Никогда не думал, что снова там окажусь», — сказал он Еве, которая зябла рядом. «А вот ведь как жизнь складывается».
За большим автобусом был припаркован грузопассажирский фургон с тонированными стеклами. Трое израильтян погрузили туда инвалидные коляски, не вынимая контейнеров, и сами забрались внутрь. Владимир, нетерпеливо притопывая, призывно помахал от распахнутой двери Одинцову с Евой: «Поехали, поехали». В пути до бомбоубежища Одинцов поинтересовался у Владимира, почему бы израильтянам не сообщить во всеуслышание о находке ковчега со скрижалями и не заявить свои права на реликвию официальным путем.
«Все же знают, откуда взялся ковчег. На этот счет вроде споров никаких. Выдан евреям, стоял в храме. 4 миллиарда человек в него верят, если профессор не соврал. Зачем надо лишние проблемы наживать? Тащить отсюда контрабандой черт знает как».
«Ковчег должен явиться людям в Израиле, а не в России», — сухо сказал Владимир, глядя в окно. «Только там. Тогда духовная история человечества начнет новый виток со старого места с учетом всех ошибок. Для 4 миллиардов Тора, ну или Ветхий Завет, священная книга. Там описана связь ковчега с Иерусалимом. Разрывать эту связь нельзя. И вообще», — он повернулся к Одинцову с Евой, — «наше с вами дело найти и доставить, а вопросами богословия и политикой пусть занимаются те, кому по должности положено».
«Ну да», —
согласился Одинцов, который недавно говорил Еве почти то же самое.
«Всяк сверчок знай свой шесток. Мунину я могу позвонить?»
«Вы же сами захотели встретиться в бомбоубежище. Там приема нет. Потерпите немного. Они уже давно внутри ждут».
Одинцов с Евой только начинали пробираться по тоннелю, когда группа Мунина во главе с напарником Владимира прибыла на место. Увесистый ковчег и крышку, обернутые несколькими слоями плотной полиэтиленовой пленки, бережно спустили по лестнице в подземелье и поставили в бывшем зале бомбоубежища, который теперь служил тиром. Вскрыть упаковку Мунину не позволили, как он не умолял. Его и в Старой Ладоге старались не подпускать к ковчегу. Ровный холодный свет заливал торцы вытянутой бетонной коробки подземелья. В дальнем виднелись ростовые мишени на фоне мешков с песком. В ближнем торце историка и четверых израильтян ждали яркие пластиковые кресла, как на стадионе или в аэропорту. Пришлось коротать время, разглядывая на стенах плакаты со схемами разборки-сборки оружия и наставлениями по стрельбе. Смотритель тира поил гостей чаем с сушками. А еще 4 бойцов караулили снаружи у входа. Отсюда хорошо просматривались высокие бетонные стены завода, уходящие в обе стороны от стальной двери тира, и широкий тротуар с газоном между стеной и улицей.
В 11 часу вечера улица была пуста, разве что изредка мимо проезжала случайная машина. Рыжие блики фонарей играли на темной краске и тонированных стеклах фургона, в котором группа привезла ковчег. Фургон был припаркован правее входа, рядом с будкой вентиляционной шахты бомбоубежища. Израильтяне ежились от вечернего сырого холода и посматривали по сторонам, но даже если бы они подняли глаза, все равно не заметили бы квадрокоптер, который бесшумно кружил над ними, скрытый в темноте и вдобавок отсеченный от земли светом фонарей на высоких столбах. Зато мощная видеокамера летучего разведчика передавала подробные изображения того, что происходило внизу. И эту картинку внимательно разглядывал Псурцев, уставившись на монитор компьютера в потайной комнате позади своего кабинета.
Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru